авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре уже 20 марта 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 18, гостиница «Индиго». И, как всегда, в это время, в этот час, 13:00, мы начинаем программу, авторскую передачу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы пользуемся и движемся в направлении, которое характеризует два девиза. Я для себя это выбрал. Думаю, вам тоже это понравится. Первое, мы говорим, что истина сделает нас свободными, а мифы закрепощают и уводят в сторону, и очень часто в тупики. И вторая вещь – это лозунг, заповедь, девиз эпохи просвещения, сформулированный Иммануилом Кантом. Он звучит так, что надо иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот эти вещи, я думаю, мы с вами и будем будем придерживаться, ими будем пользоваться. И сегодня две темы. Одна тема, конечно, связанная с тем, что у нас только что закончилось голосование на выборах президента Российской Федерации, и вокруг этого много дискуссий. Мы поговорим, я скажу почему, о том, что эти выборы – это испытание политической системы, и что нам эти выборы говорят, показывают, какие выводы надо делать про поводу политической системы в целом. И вторая тема, которую мы затронем, это продолжение разговора прошлого раза. Мы начали, в общем-то, обсуждать такую непростую тему будущей России. И обсуждали проблему элиты, из кого ее формировать, как формировать, какие цели ставить. А сегодня мы как раз поговорим на тему, а как не только элиту, да и вообще в целом общество формирует образование, формирует процесс передачи культуры, традиций, а это и есть, собственно, система образования. И что уже мы можем ожидать через десятки лет, поскольку те люди, которые станут к рулю, начнут определять нашу жизнь, они уже практически сегодня прошли школу и проходят вузы, да и уже многие уже на самом деле начали свой трудовой путь. Вот такие две интересные темы. Тема первая – это по поводу прошедших президентских выборов. Но результаты вы все знаете, дискуссия идет кругом, галочки, секунды обсуждаются, взвешиваются, анализируются. Но я думаю, что мы посмотрим на эту ситуацию по-другому. Понятно было, что президентские выборы, вот эти являются в некотором смысле промежуточными, когда в них участвуют действующие президенты. Мы знаем, что в большинстве стран в случаях участия действующего президента выборы, если только там нет абсолютного какого-то, так сказать, провала или серьезных проблем, проходят так, что он имеет серьезный гандикап. И на многих выборах даже соперники реальные, самые сильные, иногда пропускают, как в Соединенных Штатах, промежуточные выборы, на них разгоняются те, кто хочет заявить о себе в будущем, как правило. А вот когда уже понятно, что будет смена, вот тогда выходят все серьезные игроки. Поэтому эти выборы в этом смысле носили предсказуемый характер. Интриги в такой, что вот не знаем, кто и что и как, не было. И поэтому мы обратимся вот к какой позиции, что есть такая поговорка, чем отличается политический деятель от государственного деятеля. Вот ответ такой, говорит, политический деятель думает о следующих выборах, а государственный деятель думает о следующих поколениях. Вот давайте сегодня попробуем побыть государственными деятелями и подумать не только о текущем результате, а подумать о том, как это будет выглядеть через еще 6 лет, 12 лет, 18, 24, а реально 25 лет – это время смены поколений. Вот 4 нынешних президентских срока приходит полностью новое поколение. И вот мы понимаем, что политическая система, которая включает в себя и выборы на разных уровнях, и создание представительных органов, и создание политических партий, в общем, это не просто там такая вот игрушка, карнавал, песни, пляски, там, пирожки, маски, артисты. А это вообще-то серьезный институт, построенный в обществе, который решает определенные задачи. И вот мы задаем все вопросы. Давайте попробуем ответить. А, собственно, какую задачу решает вся эта колоссальная политическая система? И мы увидим, что задач этих несколько. А первая задача, о которой мы сейчас будем говорить, она, может быть, не первая в списке, но, тем не менее, одна из важнейших. Это, вообще-то говоря, система поиска, отбора и продвижения политических лидеров. Вот вся эта машина непрерывно как бы встряхивает всю ту породу, которая попадает в это сито, почти как на золотых приисках, да, намывается золото. И постепенно те, кто не справляются, те, кто оказываются неэффективными, непригодными, они высыпают из этой системы. А вот это встряхивание – это постоянные выборные процессы. Вот эта задача очень важная. И сам процесс голосования – это наделение, не отбор там лучших. Конечно, отбор лучших вряд ли производится таким образом. Тогда мы посадили комиссию из больших специалистов, академиков, управленцев, бизнесменов. Они бы отбирали лучших там по сложным каким-то критериям. Выбирают тех, кто вызывает доверие. Вот это вот тот процесс, который, собственно, и происходит. Вся политическая система занимается выдвижением лидеров, и ищутся лидеры, которые вызывают доверие. Естественно, партийная машина, все те структуры, которые есть вокруг нее, экспертные и прочие, еще и занимаются формулированием политических программ. В более ранние времена политические программы были существенны, и они определяли в значительной степени лицо партии, поскольку каналов донесения там, информации о конкретной личности было мало, игра была в большей степени партийной. Сегодня под давлением обстоятельств система, конечно, сильно меняется, и программы отходят на второй план, особенно с появлением всех социологических инструментов, когда политики очень четко прислушиваются, что хотят избиратели, что сегодня отзывается резонансом в их струнах. И вот именно эти позиции и начинают затрагиваться на выбор. Ну и еще один процесс, который на самом деле происходит постоянно, не только на элементе выборов, это вот центральная, конечно, задача всей политической системы, это постоянное согласование различных интересов в обществе. Есть разные понимания жизни, разные приоритеты, они зависят от того, какое вы занимаете социальное положение, то ли вы наемный служащий, то ли вы предприниматель, там, крупный, мелкий, то ли вы там, государственный служащий, громадное разделение. Потом начинают накладываться религиозные там, вопросы, этнические вопросы, интересы, региональные особенности. И в результате мы понимаем, что общество представляет из себя крайне сложную конструкцию амбиций, интересов, предпочтений. Да, я ничего не сказал, конечно, что еще и возрастные различия очень сильно сказываются. И в целом вот вся политическая машина ищет какой-то вариант, который бы более-менее удовлетворил большинство граждан с тем, чтобы они действительно сохраняли доверие к системе управления. И вот это все делает политическая машина. Я всегда цитирую и не устану это повторять, что лучшее определение политики я нашел в детской энциклопедии в свое время у своего сына, когда я ему там читал. А там было написано простая вещь вот для детей. Политика – это способ людей договариваться, как им жить вместе. И вот лучше просто ничего не придумать, потому что и весь политический процесс на самом деле – это способ людям договориться так, чтобы они могли существовать, они могли жить, мирно развиваться, и это устраивало бы большинство. Вот это все должна делать политическая машина. Реально, конечно, идеальная схема сильно отличается от того, что там происходит. Да, мы прекрасно понимаем, вот мы нарисовали, приходят партии, выдвигают кандидатов, формулируют программы. Дальше начинается честная борьба, у кого лучше программа, кто лучше все это представит. И после этого, значит, происходит голосование, где там идеально подсчитываются все эти бюллетени, и люди внимательно присматриваются к тому, какую программу предъявляются и каким последствиям лично там, например, для меня или для страны приведет эта программа. Ну, конечно, ясно, что здесь завязаны человеческие амбиции, здесь завязаны интересы, здесь завязаны, конечно, большие, в том числе и возможности, и денежные, и карьерные, чего хотите. И поэтому здесь все как у людей. Начинается как битва, начинается сражение с разными вариантами, с разными исходами. Но, тем не менее, вот эта машина, худо-бедно, в основном обеспечивает процесс выдвижения и предложения на рынок с партийным, так чаще всего, значком. Как некоторые гарантии фирмы, вы приходите в магазин, что-то покупаете, написано, что фирма такая. Так и здесь. Вы понимаете, доверяете вы этой фирме или нет. Так и здесь. Вот кандидат, на нем написано, его предлагает фирма такая-то, такая-то партия. А если эта партия не однодневка, которая возникает, меняет название, каждую там избирательную кампанию существует десятилетиями, ну, вы уже более-менее понимаете, какого качества товар и с какими позициями предлагает данная партия. Вот. Когда начинается реальный процесс, конечно, все действительно серьезно усложняется. Но что мы должны для себя понимать? Что вот человек, любой человек, он ограничен в своей жизни, он смертен. Поэтому, а общество должно существовать как можно дольше. И, собственно говоря, это и есть наша главная задача – обеспечить, чтобы наше общество, наша популяция, наше вот, как бы, сообщество языка и культуры существовало как можно дольше и как можно лучше. И поэтому что для каждого из нас в этой истории страны, истории общества выделен маленький миг, поскольку активной жизни каждого, ну, в лучшем случае, если уж совсем повезет, это все равно где-то не более полстолетия, а страна должна существовать веками. И поэтому эта политическая система должна обеспечивать постоянное выдвижение новых лидеров, которые готовы прийти на смену предыдущим поколениям и сделать это без, вообще-то говоря, смут, без революций, без каких-то бунтов, гражданских войн и прочих историй. Если мы нырнем в прошлое, то мы увидим колоссальные династические войны, конфликты между разными там, фамилиями, борьба за трон, гражданские войны, которые следовали за этим. Да и, в общем, даже в более, казалось бы, уже спокойные времена всегда это вызывало колоссальные проблемы. Я уже не буду касаться 17-го года с проблемами отречения наследования. Но давайте пойдем чуть дальше, посмотрим. Вот смена власти. Уходит Владимир Ильич Ленин, и у него целая группа соратников. Формально, конечно, существуют определенные избирательные процессы, но понятно, что разыгрывается серьезнейшая борьба внутри претендентов, первый ряд, ближайший ряд к вождю, за то, кто будет главным. И мы помним эту историю, что эта борьба, конечно, пошла не на жизнь, а на насмерть. И практически все претенденты, кроме, так сказать, победителя, просто-напросто не выжили. И это надо помнить, эту историю. Причем печальный момент заключался и в том, что сам Ленин, как мы помним, написал письмо к съезду, где он дал характеристику всем кандидатам, но ни один кандидат не был назван как достойный, чтобы занять это место уходящего вождя. У каждого были написаны определенные отрицательные характеристики. Особо жесткая характеристика была дана, как мы помним, Сталину. Ну и, но, тем не менее, к этому моменту он уже собрал в руках ниточки управления, что позволило ему купировать подобный удар со стороны уходящего вождя. Он, вот опять, вождь, который считал себя настолько возвышающимся над остальными, что он даже не смог увидеть, что кто-то достоин, и сказать, вот этот человек как же достоин выбора, и сделать какое-то свое собственное предложение. Он оставил это дело на рассмотрение съезду, ну и дальше пошло, как пошло. Потому что вот такой четкой, понятной, всеми понимаемой процедуры в этот момент, конечно, и исполнение полное правил игры, конечно, не существовало. Дальше пойдем. Времена смены власти, уходит Сталин. Опять та же самая проблема. Мы помним, что это закончилось опять смертями. По крайней мере, Лаврентий Павлович Берия ушел из этой жизни довольно быстро в ходе этой борьбы. Ну а потом уже в более вегетарианском варианте была отправлена в отставку так называемая антипартийная группа Маленкова, Кагановича и Молотова. И дальше всегда эта поговорка стала просто нарицательной, и примкнувший к ним Шипилов. Вот эта четверка тоже как бы лишилась своих постов, и, в общем, люди, которые занимали ведущие позиции в партии в момент смены власти, они проиграли в этой подковерной партийной борьбе. То же самое было после смерти Брежнева. Мы же обсуждали, что его исходная идея преемника был Романов, который был благополучно дискредитирован силами, похоже, организации все это занимался Андропов. И второй преемник Черненко тоже был отодвинут в момент смерти. Ну, в общем, по крайней мере, все остались живы. И все поумирали своей смертью. Все равно мы видим, что опять проблема здесь смены уже выросла в другом качестве. Все кандидаты, скажем так, уходили стремительно, и это стало поговоркой «пятилетка похорон», поскольку вот ожидание места рядом с троном довольно длительное привело к тому, что все претенденты уже были весьма пожилыми и с весьма плохим здоровьем. Но по нынешним временам они были не очень пожилыми. Мы когда сейчас смотрим на времена, на возраст умиравших генсеков, то мы понимаем, что они были достаточно молоды. По нынешним, опять же, по меркам, для меня это удивило. Как-то в свое время, конечно, казалось, что они такие уже дряхлые старики, но это Андропов не дожил до 70. Если память не изменяет, Черненко скончался где-то на 71-м году, помахав нам всем рукой и сказав, что все хорошо. Вот это вот вопрос о том, как, каким образом будут вноситься и появляться новые кадры. И вот здесь начинается серьезная дискуссия. С одной стороны, мы хотим выстроить абсолютно жесткую командную вертикаль, но с другой стороны, мы хотим ожидать, чтобы вот эта политическая система давала нам лидеров. А как они могут взяться, если все продвижение, например, по вертикали определяется исполнительностью, способностью красиво доложить, способностью угадать настроение вышестоящего начальника? И в результате, это мы наблюдали и в конце всей нашей советской истории, что на верхних этажах оказывались люди, которые не были в состоянии взять на себя инициативу, не были в состоянии действительно подходить к делу с размахом государственных деятелей. Ну, мне пришлось наблюдать очень многих наших, как я уже говорил, министров во времена, да и премьера во времена участия, когда я был депутатом Верховного Совета СССР, и всегда поражало, что это, скорее всего, бюрократы, нежели чем серьезные политические лидеры, которые готовы взять на себя ответственность и готовы по-серьезному взять на себя управление страной. И встает вопрос, а где же должны появляться эти лидеры, откуда они будут браться? А вот здесь и начинается работа под названием «Избирательная система, свободные конкурентные выборы», хотя бы, которые надо начинать на уровне муниципалитет. И, в принципе, в Конституции закладывался этот механизм и планировалось, что все-таки выборность на местном уровне уж точно будет в значительной степени независимая, поскольку в Конституцию, в основу конституционного строя, даже была вписана специальная статья, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Был построен стеклянный потолок. С этой идеей борьба началась прямо сразу. Я помню, к нам как раз на нашу секцию, в которой я, собственно, и работал на конституционном совещании, пришел губернатор Ленинградской области и долго и мучительно уговаривал вот эту вещь убрать. А как же, типа, мы будем руководить? Потому что вот понятие «руководить» чаще всего понимается так. Я назначил, я приказываю, я слушаю доклады исполнения, я должен видеть 100% лояльность, а если неисполнительный, а еще страшнее нелояльный, то тогда я и снимаю. А здесь говорят, нет, так работать невозможно. Да, вот граждане определяются со своими руководителями, и после этого у вас есть куча рычагов. У вас есть законы в руках, у вас есть бюджетирование, выделяем деньги куда, у вас есть партийная вертикаль, у вас есть способность убеждать, говорить, обращаться к гражданам, доказывать, что вы предлагаете правильные решения, условно говоря, а не представители местного самоуправления. Говорит, не-не-не, мы так работать не привыкли. Это очень сложно, поэтому нам бы желательно просто молчаливых исполнителей. Ну и, в общем, эта идея постоянно продвигалась шаг за шагом, ограничивалась возможность избрания, появились там всякие предварительные комиссии уже из представителей органов власти, которые строились как фильтры. Но сейчас на последнем этапе уже самый, я бы сказал так, серьезно измененный раздел Конституции – это как раз местное самоуправление, где уже впрямую записано право государственной власти отрешать от должности людей, и это определяется уже всякими там законодательными основаниями. То есть местное самоуправление, как мы говорили, встроили в вертикаль. И второй этаж такого же вот уровня и вопроса, который возникает, это, конечно, выборы губернаторов. Насколько вообще губернаторы являются самостоятельными игроками и определяются их настроение тем, что говорят граждане, как они настроены и в какой степени федеральный центр может контролировать этого человека и определять, кто там будет. Мы помним момент, когда были выборы, были назначения в начале, потом перешли к выборам. В начале губернаторы, я помню, проводил совещание президент Ельцин, собирая вместе губернаторов и представителей президента полномочных, вот то место, которое я занимал после Верховного Совета СССР. И все губернаторы как один выходили и говорили: Борис Николаевич, ну не погуби нас, ну зачем нас на выборы? Ну мы же за тебя, так сказать, за вас, как говорится, в огонь и в воду и все, что хочешь. Но только не надо нас посылать на выборы. Ельцин хмуро молчал, ничего не говорил, но тем не менее четко взял курс, что да, первый заход был назначаемый, а потом будут избраны губернаторы. Потом губернаторы освоились, научились избираться и стали, в общем, быть достаточно уверенными в своем качестве новым избранным руководителями. Конечно, с избранными и независимо руководителями работать несравненно сложнее. Но вот здесь я хотел как раз сделать серьезную такую паузу, чуть-чуть отклониться в сторону, на ответ на вопрос, а где же взять кандидатов на президента? У нас постоянно разговор идет о том, что ну нету никого, просто никого нет. И тут я хочу как раз вспомнить историю, это были выборы 2012 года, прямой эфир, открытая студия, Пятый канал, мы сидим вместе с губернатором Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко. Георгий Сергеевич начинает рассказывать о том, что, в общем, нет никого в стране больше. Вот. Ну, и на самом деле, я всегда считаю, что подобные разговоры где-то обижают русский народ и российскую нацию, что мы не можем в своем составе найти людей, которые в состоянии брать на себя ответственность и заниматься управлением. Вот. И тогда, как сказать, вот еще время было такое веселое, я позволил себе несколько пошутить, сказав, что, понимаете, Георгий Сергеевич, что исследует из вашего заявления, что вот был Борис Ельцин и его команда управленцев, они просто фантастические кадровики. Вот они нашли необходимого единственного человека по всей стране и поставили его, предложили, точнее, его в качестве преемника. А нынешние управленцы оказываются с более слабыми кадровиками, поскольку они не могут больше никого найти. Ну и, в общем, дальше был, да нет, да я не то имел в виду, но реально картина-то именно такая, поскольку задается вопрос, да где же их искать, а где они должны появляться? У нас как-то традиционно так сложилось, что мы все время смотрим на партийных лидеров. Но если посмотреть занятия наших партийных лидеров, они занимаются депутатской работой, вот, но в значительно меньшей степени занимается управлением. Депутатская работа воспринимается как несколько деятельность, сильно отличающаяся от того, что должен делать президент. Но есть и должны быть, вот эти вот есть грядки, которые должны плодоносить и должны давать эти кандидатуры, и они не работают, поскольку там вот эти механизмы сильно ограничены. Я имею в виду именно свободные выборы губернатора. Потому что что такое губернатор? Это мини-президент, который осуществляет практически все те же функции. Он работает как во главе исполнительной власти, занимается бюджетированием, он взаимодействует с законодательным собранием, он обеспечивает проведение законодательной программы, он общается с гражданами, он их убеждает и так далее и тому подобное. Он выполняет ровно все эти функции, которые нужно потом осуществлять президенту. И вообще говоря, это означает, что губернаторы или руководители Москвы, Петербурга, Свердловской области, там крупных областей, я не знаю, там Саратовской, Самарской, да мы можем много, Московской области, там масса регионов, где сложная жизнь, там на юге, там Ростов, Краснодар, все эти регионы могли бы давать кандидатуры людей, которые в состоянии выходить на выборы. Но мы понимаем, что сегодня в тех условиях, когда каждый из руководителей региона в значительной степени нуждается в том, чтобы продолжать свою работу в согласии федерального центра, потому что есть механизм снятия по утрате доверия, который как не характерен для федеративных организаций, что с точки зрения назначения и всех прочих дел тоже эти вещи очень сильно зависят от центра, такой механизм практически исключен. И поэтому, если мы понимаем, что мы хотим на вот исполнительную вертикаль выстраивать таким достаточно жестким способом, то мы должны понимать, что тем самым мы в значительной степени бетонируем те грядки, где должны вырастать будущие лидеры. Я всегда говорю, что вот пример. Предыдущий президент Финляндии, Саули Нинисте, он жил и работал в Финляндии в таком городе с весьма, я бы сказал, украинским названием Сала. Там был юристом, стал работать в муниципалитете, показал себя эффективно, был, так сказать, там занял определенные позиции в муниципалитете. Партия увидела человека, который в состоянии работать, выдвинула его дальше уже в парламент, и после эффективной работы в парламенте человек стал президентом и, в общем, достаточно легко выигрывал оба срока, оставил себе, о себе вполне позитивное впечатление в Финляндии. И что самое главное, человек прошел необходимые этажи власти, он прекрасно понимает, как там что устроено, он не только занимался чисто парламентской работой, проносясь, так сказать, как ракета мимо этажей муниципалитет, мимо этажей управления субъектом федерации, ну, у них там унитарное государство, это отдельная история. Но, тем не менее, вот это вот прохождение по выборным позициям с постоянным продвижением наверх, встряхиванием этой системы, вот это то, что необходимо делать для того, чтобы у нас появлялись лидеры. И вот если мы, конечно, посмотрим на кандидатуры, которые сейчас вышли на гонку, я уже упомянул по ситуацию, что когда выступает действующий президент, то это, в общем, весьма тяжелая история. И как-то бороться. И более того, я вот мой опыт, опять же, на работе полномочного представителя где-то показывал, мы там очень много соцопросов смотрели, что даже в те достаточно такие, я бы сказал, бурные времена, где-то оценка была, что 30% избирателей всегда поддерживают действующую власть. Ну вот им так проще, у них такая генетическая программа следования за лидером. И сама идея, что надо, мы можем как что-то там поменять, она вызывает у них неприятие. Я думаю, что сейчас, наверное, процент такой, в силу, опять же, ситуации, мобилизационной парадигмы, которая сложилась, наверное, такой процент еще и больше вырос. Вот. Поэтому, если мы посмотрим, конечно, вот опять же тот список кандидатов, который был, вряд ли мы можем сказать, что политическая система отработала и предъявила нам людей, на которых мы можем рассмотреть как возможные, как сказать, претенденты на управление на будущий срок. А этот вопрос, все равно, я еще раз говорю, в силу просто устройства природы, человеческой природы, в какой-то момент возникнет. И по мановению, вот, так сказать, руки, вот эти вещи не решаются. Поэтому, абстрагируясь, так сказать, от конкретики, от сегодняшних реалий мы должны понимать, что как общество нам придется думать над тем, чтобы выстраивать эту достаточно дорогую систему. И всем кажется, что зачем это все нужно, это так сложно. Пришел, назначил и пускай работает. Вот выясняется, что в жестких системах цена ошибки, которая мультиплицируется сверху вниз и не дает вообще никакой возможности или свободы действий, она перевешивает все эти выгоды, которые возникают из-за оперативности принятия решений. И оперативность действительно нужна в тот момент, когда у вас чрезвычайные ситуации, когда у вас состояние, наверное, вот военного конфликта, но мы понимаем, что мы не живем всю жизнь в состоянии, не должны жить в состоянии чрезвычайных ситуаций. Когда-то должна быть нормальная, размеренная, мирная жизнь, созидательный труд. А в этой ситуации лучше прообсуждать какую-то тему, выслушать мнение, найти решение. Это я уже неоднократно цитировал Перикла. Даже древние греки понимали, как это делается и почему нужно вообще свободное обсуждение для того, чтобы увидеть лучших людей и увидеть лучшие решения. У нас время перерыва. Не отключайтесь, после перерыва продолжим разговор наш о будущем, о будущих поколениях.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарии, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Итак, давайте будем продолжать. Я... как бы зачитаю тут один вопрос, который написан, и ту тему, которую мы обсуждаем. Говорится, что человек в чате пишет, что думается, что диктаторам плевать на то, во что они превращают страну, лишь бы у власти сидеть и разжираться, как династия. На самом деле это не так. Это вот слишком примитивное понимание, и эти вещи очень многое не объясняют. Вот. И мы очень часто видим, что в результате империи начинали гигантские экспансии, которые очень часто заканчивались тяжело для абсолютных лидеров, у которых даже не было никаких вариантов противодействия. Очень часто, как даже про президентов в Соединенных Штатах говорят, что первый срок он работает на свое переизбрание, а второй срок он работает на историю. И также и люди, как сказать, когда через какое-то время они ощущают, что они полновластные хозяева, у них встает вопрос о своем месте в истории, о том, чтобы войти в историю как великий правитель, и поэтому начинается поиск великих свершений. Вот это вот иногда и даже великих свершений, которые реально противоречат идее создания династии и там проведения власти сколь угодно времени в этом качестве. Ну, да, посмотрите даже историю наполеоновских войн. Можно было, как говорится, спокойно ограничиться Францией и ближайшим окружением. Но ведь была идея переформатировать всю Европу, и была же прокламация, чтобы всем свергали монархии, и был, так сказать, рамочный документ, куда нужно было вписать только, что Франция готова была заключать с каждой страной документ о просто военной помощи соответствующими структурами, которые выступят против монархии. То есть, как сказать, любые оранжевые, какие угодно революции в тот момент Наполеон поддерживал. Вот. Но мы знаем, как бы, чем закончилась эта великая миссия и вопрос создания династии. Нет, людей иногда амбиции ведут гораздо больше, чем нам это кажется. Вот этот вот момент мы упускаем из виду. И вот еще раз поэтому, возвращаясь к обсуждению политической системы. Раньше либо позже мы все равно будем вынуждены задуматься над тем, как создать систему, которая бы обеспечивала нам плавную смену власти без революций, без гражданских войн, без смутного времени, потому что это неизбежно. Вот. Поэтому никто не в состоянии править вечно, постоянно должен быть идти поиск. И поэтому я сторонник обучения всего по шагам, и именно с местного самоуправления надо начинать, потому что если мы не можем научиться управлять своим домом, своим дачным кооперативом, своим местным самоуправлением, то вот нам даже в этом круге никак не научиться взаимодействовать, ставить задачи, договариваться, контролировать расходование денег, потому что постоянно либо исчезающие деньги, либо исчезающие председатели вместе с деньгами. Вот, мы сразу замахиваемся на то, что давайте-ка мы отстроим это все в масштабе страны. Вот это вот местное самоуправление, как школа демократии, помните фраза «профсоюзы, как школа коммунизма в советское время»? Так вот, местное самоуправление, как школа демократии, как школа республиканизма, я бы даже более широко сказал, да, это необходимо. Если этого не будет, об этом, кстати, и во времена Александра II при создании местного земства очень сильно печалились, как сказать, активисты и, как сказать, вот энтузиасты создания земств, которые говорили, что как же так, ну что же, если мы не готовы там зимой проскакать 15 верст на лошади по делам земства, как же мы будем вообще организовывать все вот это самоуправление и строить страну? Так вот, идея самоуправления, идея самоорганизации, она является ключевой, которая, наверное, нам нужно вводить в понимание, в обсуждение и уходить от простой мысли, которая даже очень сильно разделяется нашим максимально либеральным сообществом, что главное найти правильного царя. Вот как только правильного царя найдем, так все и получится. Если посмотреть, вся дискуссия вращается вокруг того, о том, кого на царстве. Да, мы это уже много-много веков проходили. А вот мысль о том, что для того, чтобы быть успешными в современном мире, для того, чтобы конкурировать, для того, чтобы создавать, и мы сейчас вернемся к вопросу образования, это взаимосвязанные абсолютно вещи, нужно строить страну на принципах республики, на принципах самоуправления, на принципах самоорганизации. Вот эти слова, которые я хотел бы сказать, и поэтому политическую систему надо строить с оглядкой на это, на будущее поколение, и от этого никуда не деться. Иначе мы будем подбрасывать будущим поколениям тяжелейшие задачки, да, и мальчики кровавые в глазах. Все уже проходили, а история этим богата. Теперь давайте перейдем ко второй теме, как раз про будущее России, потому что это сильно завязанные вещи, про образование. Почему вдруг вот эта тема? Потому что мы начали разговор о будущем, начали разговаривать о формировании элиты, но одной этой элитой не обойдешься. Страна состоит, вообще-то говоря, из граждан, пока в целом образовательный уровень не поднимается там до каких-то позиций, ожидать принципиальных рывков, побед довольно трудно. Да, на отдельных направлениях, собрав лучшие кадры, бросив туда все средства, там, запустив, так сказать, колоссальную там работу по содействию с помощью разных спецслужб, можно добиваться краткосрочного лидерства. Вот, я имею в виду и позиции по космосу, ну и практически работы по атомным проектам. Но если вы хотите двигаться широким фронтом, чтобы у вас был цветной телевизор и автомобиль, и работало все как часы, вдруг выясняется, что требуется движение всей армии, а не только одного передового отряда, выражаясь военным языком. И эта штука довольно тяжелая. И разговор об образовании, он у нас периодически возникает, потом исчезает, потом начинаются какие-то отдельные всполохи. Вот сейчас давайте увеличим количество часов истории. А давайте зададимся вопросом, почему именно история, а почему надо увеличивать, а может быть, надо ее перестроить, характер преподавания истории, не увеличивая, так сказать, объемы, не жертвуя чем-то другим. Вот эти все вопросы встают вообще, а что такое система образования? И что такое качественная система образования? А что такое а не качественная система. Эта дискуссия, она как началась, она так не останавливается. Совсем недавно как раз я участвовал в таком обсуждении, где собрались многие участники так называемой четвертой реформы образования, которая начиналась там в 90-е и пошла в нулевые, и пытались понять, что получилось, что не получилось, и была очень оживленная дискуссия, куда двигались. И вот, прежде чем предварить этот разговор, хочу тоже погрузиться в воспоминания. Времена 90-х, ко мне как к полпреду пришла группа ректоров для того, чтобы обсудить судьбы высшей школы. И основная позиция, которая звучала, что, говорится, дайте денег. Вся основная проблема заключается в том, что надо просто дать денег и в школу высшую, и в науку, и отойдите. Вот. Я пытался обсуждать с людьми, что понимаете, какая вещь. Вот образованная часть общества, представленная в том числе и вузами, и наукой, сказала миру, окружающей стране, что надо меняться. Вот общество кругом изменилось, и теперь это общество предъявляет фактически требования поменяться в том числе и образовательной системе, и научной. Ответ такой: нет-нет-нет, а у нас ничего не надо, а у нас все хорошо, у нас все замечательно. И вот один из ректоров, уже покойный, не буду, так сказать, называть, говорит: слушайте, говорит, ну наши вузы лучше американских. Я говорю: слушай, ну слушайте, ну вы, батенька, хватили. У нас есть разные вузы, у них есть разные. Он говорит: ну вот возьмем 100 студентов наших и 100 студентов американских, а наши студенты лучше. Вопрос о критерии качества. Я тогда задал вопрос: а почему жизнь такая вот у нас за окном? Вот. Все-таки ведь эту же жизнь все организуют люди, которые получили образование. Ответ был очень интересен. Это, а говорит, это политики виноват. А на что был мой вопрос задан? На политиков кто учил? То есть, и вот по существу главный-то момент заключается в том, что образование у нас традиционно пытается формулировать свои внутренние критерии качества. Да, и все возможные экзамены, проверочные вещи, а это есть какие-то внутренние критерии. А есть же эти внешние заказчики, называется общество. И по существу единственная и главная задача образования – подготовить людей к жизни. Подготовить не только, так сказать, к жизни в существующем обществе, но и подготовить к тому, чтобы это общество продвигать дальше, чтобы создавать что-то более лучшее и продвинутое. И вот это все, как сказать, в системе образования очень медленно находит свое место. Я скажу, что традиционно всегда разговор был одним. Главное – знание. Вот мы, он должен знать то. И дальше гигантский список знаний, которые должен иметь учащийся. Очень медленно в образование встраивался такое понятие, как навык. Что он не только должен что-то знать, все знает, ничего не умеет. Мы помним бесконечную историю. Забудьте индукцию, дедукцию, давайте продукцию. Да, что юмористические миниатюры, говорящие о том, что люди приходят на производство, но они не готовы к этому. Они много чего в состоянии вам рассказать, но мало чего сделать. И вот этот вариант перехода от образования знаний к образованию навыков шел крайне непросто. В разных странах, кстати, подход отличался. Я помню такое серьезное обсуждение, как устроено образование с американцами в 1988 году. Это был саммит восходящих лидеров Советского Союза и Соединенных Штатов, и мне довелось в нем участвовать. У нас 160 человек от страны там участвовало. Довольно много людей, которые потом стали известными, были там. Так вот, как раз американцы рассказали о том, насколько отличались на тот момент системы американского и китайского образования. Американские студенты по обмену уехали в Китай. Но это Китай 80-х годов. И им сказали, что необходимо выучить работу Мао. Такая небольшая брошюрка. И спросили, сколько им надо времени на то, чтобы выучить работу. Ну, те посмотрели на брошюрку, ну, сказали, дня 2-3. Ты так удивились, так быстро? Нет, ну, мы будем готовы. Ну, хорошо, через 3 дня они приходят и спрашивают, вы выучили работу Мао? Изучили? Они говорят, да, изучили работу Мао. Говорят, ну, тогда пишите. Я говорю, что писать? Как что? Работу Мао. То есть, поизучить работу Мао, это означает выучить ее полностью от начала до конца и воспроизвести текст буквально. Результат, оказывается, конечно, с точки зрения дальнейшего продвижения, тяжелый. Один из наших учеников Ландау, академик Грибов, который у нас преподавал в нашей группе на теории поля, рассказывал, как у него в политехе училось приблизительно 9 китайцев. Он говорит, 8 не понимала вообще ничего. Они просто переписывали тексты и потом пересказывали тексты, вообще ничего не понимая. Но один был гений. Но это понятно, закон, он был сильнее на голову всех остальных студентов, включая даже наш. Это закон больших чисел. Когда у вас миллиард с лишним, то у вас всегда рождаются гении. Если вы их не успеваете задавить, то они становятся нобелевскими лауреатами где-нибудь в Соединенных Штатах. Довольно много людей с китайскими корнями получили Нобелевские премии в физике, работая в Соединенных Штатах. Вот такая вот история. Конечно, и дальше стал вопрос, что ну вот эта вещь, вы играете, готовы ответить на любой вопрос в игре «Что, где, когда?», но дальше-то надо что-то ведь делать для того, чтобы развивалось общество. И вот еще была история, очень тоже мне запомнилась, это ПИЗа, так называемое испытание качества образования. И вот в этих тестах выяснялось, что мы выглядим-то не самым блестящим образом. Опять наши школьники обладают очень большим объемом информации, и в этом смысле на многие вопросы они в состоянии ответить, на которые не ответят другие. Но дальше предлагается конкретная задача. Простейшая вещь. Посмотрите на карту и скажите приблизительно, какова площадь Антарктиды. Ну и здесь начинаются проблемы. Да? Ответить не удается, но потому что нужно посмотреть, увидеть, что Антарктида, если ее смотреть с Южного полюса, она очень похожа на круг. Да, площадь круга вы знаете, формулу, если вы учились хоть чему-то в школе. Если вы учили в школе, вы приблизительно понимаете, хотя бы знаете диаметр Земли. Вот, и этих данных, я понимаю, как грубую прикидку дает возможность сказать, что ну, вот этот ориентир площади Антарктиды вот приблизительно такой. Выясняется, что если задать все вопросы по отдельности, человек дает ответ. А когда нужно из них создать новое знание, он сделать это не в состоянии. И вот этот вопрос, что образование в виде изучения одних лишь сведений, это не работает, надо приобретать соответствующие навыки. И вот здесь встает тоже момент очень важный, так, на полях опять разговора, чтобы были да, говорит, нужна гуманизация. Верно, очень правильное утверждение, что нужна гуманизация того образования, которое было в стране. Но гуманизация это означает, что определенные ценности, понимание важности человека, понимание целей того, куда движется общество, это гуманизация образования. Но это не означает, что гуманизация образования – это требование изучить громадный объем дат в истории, изучить, опять же, колоссальное количество информации, которую вы закладываете в голову, а потом она либо просто вываливается, либо никогда вам не нужна. Да, кто-то скажет, что и математика, как говорится, в жизни дальше арифметики многие не ходят. Вот, но математика, по крайней мере, развивает логику, развивает мыслительные способности, еще много чего. Но если мы будем увеличивать объем просто информации, которую надо удержать, какой царь, в какие годы, там, где какой фараон правил, то это, в общем, развивает, наверное, память, но не более того. А дальше возникла еще третья позиция, которая у нас пока еще даже не обсуждается на уровне образования. Вот, хорошо, мы подготовили человека, который у нас много знает, человека, который много умеет. Конкретно как личность, как индивидуал. А куда он дальше придет? Вот. И вот тут я вспоминаю тоже обсуждение на Совете по внешней оборонной политике, когда у нас собрало обсуждение военно-промышленного комплекса, собралась масса уважаемых людей, но почему-то во всем президиуме все выступающие были люди, которые были гуманитарного образования, которые никогда не знали, как это там что работает, и никогда к нему не прикасались. И люди, которые много времени провели в этой системе, тогда был и ныне покойный Зимин, создатель одной из наших компаний мобильной связи, и академик Рыжов, это известный человек, ректор МАИ, они говорили, что, знаете, мы не понимаем, о чем вы рассказываете. Вот. Вообще, это как бы разговор только идет о том, что давайте мы подготовим специалиста, всего знающего, он пришел, и что дальше? И вот дальше встает вопрос и на уровне отдельного предприятия, на уровне страны в целом, а навыки самоорганизации, они приносятся или нет из школы? Мы имеем 1000 примеров, которыми мы гордимся, что смотрите, наш человек приехал там куда-то, в другую страну и достиг необычайных высот там в бизнесе, в том, всем, в пятом, двадцатом. И говорит, ну видите, что мы же вон какие, мы как бы не хуже их и так далее. Но есть один момент. Он приехал в систему, можно сказать, в матрицу, которая построена силами всего общества или, как сказать, активной его части. И встает задача, что а почему он не смог это реализовать здесь, в наших условиях? И вот какой-то момент возникает, что выясняется, что вот самая сложная проблема – это построить вот такую матрицу, построить такой человеческий муравейник, в котором могут быть реализованы таланты, в котором достигаются те результаты, которые человек показывает за границей. Потом мы говорим, ну вот Сикорский – это наш человек, все американские вертолеты, вот Зворыкин – это телевидение в Соединенных Штатах, вот Голливуд создали наши люди. Вот. И я уже приводил пример, конечно, печальный, да, это памятник на могиле академика Ипатьева, химика и военного, в котором написано русскому гению, создавшему, изобревшему высокооктановый бензин, что было одним из существеннейших факторов победы союзников Соединенных Штатов, Советского Союза и всех остальных, да, в том числе, потому что мы тоже пользовались этим бензином, над Германией, которой этого высокооктанового бензина не было, а это означает, что самолеты давали гораздо больше мощности в тех странах, где этот высокооктановый бензин был. И вот это очень интересная задача, как же ее реализовывать, как учиться. Мы очень часто видим, что дети учатся построению вертикали. Много военизированных игр, много таких устройств, где есть, опять же, приказ, исполнение. Но гораздо сложнее строить те системы, в которых люди учатся самоуправлению. Люди учатся договариваться, как им жить вместе. Люди учатся совместно решать какие-то вопросы. Если опять мы вернемся в советскую историю, то мы скажем, что при всей, так сказать, идеологичной заряженности в стране были определенные деловые игры, можно сказать, модели, в которых люди учились взаимодействовать друг с другом. Это начиная и пионерская организация, где там нужно было и совместно работать, и распределять какие-то должности, и чего-то создавать. Это и комсомольская организация, и, например, те организации, которые были рядом. Вот довольно много времени лично я провел в создании и руководстве советами молодых ученых и специалистов, которые позволяли как бы реализовать профессиональный старт, помогали молодым ученым там первые публикации, конференции, а потом развитие научного творчества и технического творчества молодежи, которая, кстати, эта линия, мы занимались разработкой нормативных документов, привела к созданию так называемых центров НТТМ, а дальше к созданию новой экономики. Вот, вот таким образом. При этом, это, опять же, убрав идеологическую нагрузку, которая была сильна там и многое чего тоже извращало, но, тем не менее, люди учились взаимодействовать. И более того, я всегда говорил, что когда началась перестройка, если посмотреть, как люди начали собирать собрания, обсуждать какие-то, находить варианты решений, а у них в руках была готовая модель абсолютно демократичного, правильного организации процесса выработки решений, которая реализовывалась на партийных и комсомольских собраниях. Да, там это была форма без содержания. Но это была вещь, которая совершенно была необходима для того, чтобы это работало, для того, чтобы это таким образом продвигалось. И я хочу сказать в этой ситуации, что мы какие-то вещи утратили, какие-то вещи потеряли, но, в общем, не додумаемся над тем, как это все восстановить и как это сделать уже на новом этапе, на новом варианте. И поэтому, конечно же, мы понимаем, что необходимо содействовать при определенном там внимании таким структурам, которые бы работали на возможность самоуправления, на возможности определенных там создания молодежных движений, организаций. Да, это сложная опять работа, требующая и деликатности, и понимания, что молодежь нужно с одной стороны, направлять, но они очень нервно воспринимают по многим, что приказы или подчинение, либо тогда вы опять обеспечите появление на всех руководящих постах исполнительных ребят, которые смотрят вам в глаза и думают, что изволите. Вот. И начнете подавлять и выкидывать, опять же, в сторону тех людей, которые могли бы быть для вас интересны, которые могли бы дать вам много чего с точки зрения вашего развития и вашего продвижения. И вот эта вот задача, которая сегодня стоит перед страной с точки зрения образования, она в какой-то степени не проговаривается. Я помню тоже историю, вот еще одну, опять же, как полномочного представителя, меня пригласили в лицей. Лицей в тот момент это было переименование в значительной степени таких профессионально-технических училищ, но хорошего уровня. И вот нам показывают, где они работают, как они там сидят за компьютерами, связанные, конечно, с вычислительной техникой. Потом показывают такую отдельную загородку и говорят, а вот здесь у нас работают там особо продвинутые и самые сильные школьники, лицеисты. А я задаю после этого такой вот неприятный вопрос. Говорю, скажите, пожалуйста, а как в вашем лицее происходит то, что называется социализация? Как люди учатся жить в коллективе? Как они учатся взаимодействовать друг с другом, определять задачи, формировать, как требовать, понимать, что для этого требуется, распределять какие-то функции? На этом месте наступает полный ступор, потому что эта задача как-то даже не погружается в голову. И вот опять, когда мы обсуждали, это вся была разговор с участниками нашей беседы в Высшей школе экономики, да, мы говорим про, конечно, диверсификацию школ, говорится, да, про возможность там как бы разных программ авторских, и так далее, и тому прочее, то, что делалось, и то, что в какой-то момент все, опять же, в мобилизационной парадигме не приветствуется и, наоборот, уходит, поскольку есть стремление к унификации, которое глубоко заложено в наших привычках и в нашей культуре. Я всегда говорю, что это есть некоторая проблема, что мы всегда считаем как-то априори, что единое централизованное – это лучше, чем разнообразное и децентрализованное. Вот так вот, для решения, конечно, узкого спектра задач, там типа военных задач, там типа космоса, типа атомного проекта, да, единое централизованное, наверное, в каких-то этапах работает лучше. Это лучше работает, наверное, на этапе индустриализации, когда осуществляется прорыв руководства трудовыми армиями. Но как только жизнь становится сложнее, как только нужен научный поиск, как только нужны технологические прорывы, вдруг выясняется, что именно разнообразное и децентрализованное обеспечивает успех и обеспечивает удачу. Я думаю, что сейчас мы постепенно начинаем наблюдать, как эта теорема или эта аксиома еще раз доказывается на примере Китая, который начинает резко терять темпы развития и сталкиваться с серьезными экономическими внутренними проблемами, ровно почти по той же схеме, как это прошло вначале в Советском Союзе, потом в Японии, а теперь это происходит в Китае. Вот. И очень большая и серьезная оценка того, как вообще надо все это воспринимать и обсуждать. Я еще раз хочу напоследок напомнить большое исследование, которое проводили японцы совместно с американцами. Они, опять же, вынуждены были копаться в собственной культуре. А что же не позволяет стране быть технологическим лидером? Они все доводят до совершенства, но очень мало чего изобретают. Вот патенты изобретения – это Америка, а качественное доведение до продукта, до идеального состояния – это Китай. Фу, Япония, прошу прощения. Вот они в итоге, так сказать, пришли к удивительному выводу, что проблема закладывается в культуре, где любимая поговорка японцев, родителей, что высоко торчащий гвоздь забивают первого. Вот в переводе на наше, говорит, не высовывайся и будь как все. А если будешь высовываться, то, как говорится, шашка пронесется и тебя подровняет. Ну, а после этих вещей довольно тяжело ожидать прорывов, нестандартных решений, великих идей, потому что, как сказать, для того, чтобы изобретать что-то новое, надо всегда быть готовым спросить, а, собственно, почему так? а почему нельзя по-другому? И где-то выйти за флажки обыденности. Вот такая вот тяжелая история стоит перед задачей перед системой образования. Либо мы делаем универсальных, так сказать, солдат, либо универсальных винтиков, как это было нужно на этапе индустриализации, либо мы создаем самостоятельных творческих личностей, способных к самоорганизации для того, что нужно на этапе постиндустриального развития. И вот эта задача пока, как говорится, даже в значительной степени не осознана нами, в стране, где мы страдаем от пониженной способности к самоорганизации. Эти вещи не очень пока хорошо представлены в нашей культуре, в нашей традиции. Вот такие две серьезные темы с вами сегодня захватили. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Всего хорошего, удачи, хорошего настроения и до встречи в следующую среду.